Именно поэтому мы воспринимаем звук трубы как единый тон, а не как сумму создающих медный голос обертонов. Из разницы в балансе обертонов играющий этот же тон кларнет звучит более деревянно, а гобой более пронзительно. Если аккуратно настроить звуковой синтезатор так, чтобы обертоны включались один за другим, то в течение короткого времени мозг будет воспринимать их по отдельности, пока не вмешается моделирующая программа, и мы опять не начнем слышать только единый тон трубы или гобоя или какого-то другого инструмента. Аналогичным образом мозг распознает речевые гласные и согласные звуки и уровнем выше фонемы более высокого порядка, а также слова. Однажды, будучи ребенком, я услышал привидение. Мужской голос бормотал то ли стихи, то ли молитву. И еще чуть-чуть, и мне удалось бы разобрать слова, звучавшие сурово и торжественно. Зная историю о тайных каморках католических священников в старинных домах, я немного испугался. Но потом выбрался из кровати и начал красться к источнику звука. Чем ближе я подступал, тем громче он звучал. И вдруг неожиданно в голове щелкнуло. На таком близком расстоянии я смог распознать, что же это на самом деле было. Дующий в замочную скважину ветер издавал звуки, из которых моделирующая программа соорудила в моей голове модель сурово звучащего мужского голоса. Будь я более впечатлительным мальчиком, возможно, мне послышалось бы не только невнятное бормотание, но и отдельные слова, а то и фразы. А окажись я вдобавок еще и верующим, можно вообразить, что я разобрал бы в завываниях непогоды. В другой раз, примерно в том же возрасте, я увидел, как из окна ничем не примечательного дома в приморской деревушке на меня с ужасной злобой пялится гигантская круглая рожа. С замиранием сердца я медленно шел, пока не приблизился настолько, чтобы разглядеть, что это было на самом деле. Отдаленно напоминающее лицо игра теней, образованная прихотливо упавшей шторой. Мое пугливое детское сознание создало из нее злобно оскалившуюся рожу. 11 сентября 2001 года в поднимающемся от башен близнецов дыму благочестивым гражданам увиделся лик сатаны. Позднее в интернете появилась и быстро распространилась подтверждающая это суеверие фотография. Человеческий мозг поразительно ловко строит модели. Если это происходит во время сна, мы называем их сновидениями. Во время бодрствования – воображением, либо, если оно разыграется слишком сильно, галлюцинациями. В главе 10 мы увидим, что придумывающие себе воображаемых друзей дети иногда видят их очень подробно, как если бы они действительно были рядом с ними. Самые наивные из нас принимают галлюцинации и сонные грезы за чистую монету и уверяют, что видели или слышали привидения, или ангела, или Бога, или, особенно если речь идет о молодых девушках-католичках, Деву Марию. Такие знамения и посещения вряд ли являются убедительными свидетельствами реального существования привидений, ангелов, богов и дев. Массовые видения, такие как свидетельство в 1917 году 70 тысяч пилигримов в португальском городе Фатиме о том, как солнце сорвалось с небес и упало на землю, на первый взгляд опровергнуть трудно. Объяснить, каким образом 70 тысяч человек оказались подвержены одинаковой галлюцинации, нелегко. Но еще труднее согласиться с тем, что описываемые ими события имели место, и никто, кроме находящихся в Фатиме, этого не заметил. И не только не заметил, но и не почувствовал катастрофического разрушения Солнечной системы, сопровождаемого силами ускорения, достаточными для рассеивания всех жителей Земли по космическому пространству. Как не вспомнить тест Дэвида Хьюма на чудеса? Никакое свидетельское показание не может служить доказательством чуда, за исключением ситуации, когда ложность свидетельства представляется еще более невероятной, чем тот факт, который оно должно подтвердить. Одновременное заблуждение или сговор 70 тысяч человек представляются неправдоподобными. Также трудно рассматривать заявление 70-тысячной толпы о солнечных прыжках как ошибку в исторических записях. Или предположить, что все они одновременно увидели мираж. Долгое разглядывание солнца наверняка не принесло пользы их зрению. Но любое из этих маловероятных событий куда как вероятнее альтернативного сценария. А именно, что Земля неожиданно соскочила с орбиты, солнечная система разрушилась, но никто за пределами Фатимы этого даже не заметил. В конце концов, Португалия расположена не так уж далеко. Думаю, больше не стоит говорить о личных встречах с Богом и других религиозных откровениях. Если вы испытали подобную встречу, возможно, вы твердо убеждены в ее реальности. Но, пожалуйста, не ожидайте, что все остальные, особенно люди, знакомые с удивительными возможностями мозга, поверят вам на слово. Доказательства от Священного Писания. До сих пор имеются люди, верящие в Бога на основе утверждений Священного Писания. Часто при этом используется следующий аргумент, якобы принадлежащий, помимо прочих, К.С. Льюису. Кому и знать, как не ему. Поскольку Иисус сообщил, что Он Сын Божий, то Он либо прав, либо безумен, либо лгал. Безумец, Бог или лжец. Либо более поэтически, тронутый, трюкач или творец. Исторических доказательств претензий Иисуса на божественное происхождение почти не имеется. Но даже если бы их было в избытке, предлагаемый тройственный выбор является далеко не исчерпывающим. Например, четвертой очевидной возможностью было то, что Иисус искренне заблуждался. Многие в жизни заблуждаются. В любом случае, как я уже сказал, надежных исторических доказательств тому, что Он когда-либо считал себя божеством, не существует. Наличие письменного источника служит убедительным доказательством для людей, не привыкших задавать вопросы типа «Кто и когда это написал?», «Откуда они получили информацию?», «Правильно ли мы в наше время понимаем, что они тогда имели в виду?», «Имеем ли мы дело с беспристрастными наблюдателями?», «Или у них были предвзятые, влияющие на повествование взгляды?» Уже в XIX веке ученые-теологи с исчерпывающей полнотой продемонстрировали, что Евангелия не являются надежным источником знаний о реальных исторических событиях. Все они были написаны много позже смерти Иисуса и после апостольских посланий Павла, в которых не упоминается почти ни один из так называемых «фактов о жизни Иисусовой». Затем, как в игре в испорченный телефон, их многократно копировали нерадивые переписчики, имеющие к тому же собственные интересы. Хорошим примером перестановки акцентов под влиянием религиозных интересов служит трогательная история о рождении Иисуса в Вифлееме и о последовавшем за этим избиении младенцев царем Иродом. Евангелия писались через много лет после смерти Иисуса, и никто тогда не знал, где он родился. Но согласно ветхозаветному пророчеству, книга пророка Михея, глава 5, стих 2, евреи ожидали, что долгожданный Мессия родится в Вифлееме. В Евангелии от Иоанна по поводу этого пророчества даже особо отмечается, что его последователей удивляло, что он не родился в Вифлееме. Другие говорили «это Христос», а иные говорили «разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, того места, откуда был Давид? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 41-42. Матфей и Лука нашли выход, решив, что Иисус все-таки должен был родиться в Вифлееме. Но его появление там они объясняют по-разному. Согласно Матфею, Иосиф и Мария все время жили в Вифлееме и переехали в Назарет долгое время спустя после рождения Иисуса, по возвращении из Египта, куда они бежали, спасаясь от устроенного Иродом избиения младенцев. Лука же, напротив, считает, что во время рождения Иисуса Иосиф и Мария уже жили в Назарете. Как же тогда устроить их присутствие в Вифлееме в нужный момент? Лука объясняет, что во время наместничества в Сирии Квириния Цезарь Август объявил перепись населения в целях налогообложения, и пошли все записываться, каждый в свой город. Евангелие от Луки, глава 2, стих 3. Иосиф был из дома и рода Давидова, поэтому он пошел в город Давидов, называемый Вифлеем. Похоже, удалось все правдоподобно объяснить, только с исторической точки зрения это полная ерунда, как наряду с другими авторами указывают Эндрю Норман Уилсон в книге «Иисус» и Робин Лейн Фокс в книге «Неподлинная версия». Давид, если он существовал, жил почти на 1000 лет раньше Иосифа и Марии. С чего бы римлянам взбрело в голову посылать Иосифа в город, где один из его отдаленных предков жил 1000 лет назад. Это аналогично тому, как если бы мне пришлось на бланке переписи населения указать местом регистрации Эшби де Лазуш только потому, что моим предком оказался сеньор де Докейн. обосновавшиеся там после вторжения в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Более того, Лука совершает оплошность, самонадеянно упоминая события, доступные независимой проверке историков. Во время правления легата Квириния действительно проводилась перепись. Не общая имперская перепись по приказу императора Августа, а местная. Но она состоялась гораздо позже, в 6 году нашей эры, много позже смерти Ирода.